Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу на радиостанции «Надежда». У микрофона главный редактор газеты «Русская Америка» Аркадий Мар. Здравствуйте, Аркадий.
Приветствую десятки тысяч радиослушателей старейшей русскоязычной американской радиостанции, которую слушают на обеих побережьях нашей огромной страны. Сегодня, как и обычно, моя авторская передача «Америка и мир». Прежде чем дать слово моему гостю, хочу зачитать такую краткую справку из Википедии о герое сегодняшней передачи. Итак, Дмитрий Петрович Бирман родился в городе Горький, сейчас Нижний Новгород. После окончания школы поступил в Горьковский строительный институт на факультет промышленного и гражданского строительства. По окончании института работал на стройке, сначала мастером, потом прорабом. В годы перестройки создал один из первых в Нижнем Новгороде производственных кооперативов изготовления спортивных тренажеров для детей с нарушением опорно-двигательной системы. Получил второе высшее образование в Нижегородном государственном университете имени Лобачевского на экономическом факультете. Дмитрий Петрович Бирман, кандидат экономических наук, защитил диссертацию по теме становления и развития малых предприятий. Господин Бирман депутат городской думы Нижнего Новгорода 3, 4 и 5 созывов. И 25 мая 2011 года избран вице-мэром, заместителем главы города Нижнего Новгорода. Курирует предпринимательскую деятельность и культуру. Дмитрий Петрович Бирман – поэт, писатель, автор 4 книг, член российского отделения Международной организации литераторов Пен-клуба, лауреат Национальной литературной премии «Писатель года» 2011 года, лауреат Международного поэтического конкурса имени Николая Рубцова. Итак, здравствуйте, Дмитрий Петрович. Приветствую вас в эфире старейшей радиостанции русскоязычной нашей страны.
Здравствуйте, Аркадий Маркович. Конечно, добрый день всем, кто слушает замечательную радиостанцию «Надежда». Вы знаете, я внимательно слушал вот список того, что вы рассказывали обо мне, и думал, неужели это действительно я? Потому что, так сказать, достаточно долго шли перечисления.
Вы, потому что то, что вот историю вашей жизни, как говорится, не вырубишь топором. И очень большая редкость, на мой взгляд, когда политик, известный политик российский, да и любой политик любой другой страны, быть вице-мэром одного из крупнейших городов Российской Федерации и заниматься литературой, быть известным писателем и поэтом в России, лауреатом многих премий, согласитесь, это очень и очень большая редкость. Ну, давайте мы разделим нашу вот беседу на две части. Сначала, как говорится, политика, потом, как говорится, духовная жизнь, и ваша, и наша. Как вы пришли в строительный институт, а потом на экономический факультет Государственного университета Нижегородского? Потому что учиться столько лет, согласитесь, это очень и очень непросто.
Ну, конечно, правда, это все было не подряд. Смотрите, на самом деле, когда всех депутатов, особенно депутатов городской думы, называют политиками, это на самом деле, мягко говоря, некая неточность. Я вот на своем примере расскажу, и вы, и радиослушатели, может быть, так сказать, немного изменят свой взгляд на то, собственно говоря, как это происходит. Да? Вот смотрите. Я действительно закончил Горьковский инженерно-строительный институт. Я пришел туда, потому что по двум причинам. Во-первых, мой папа был строителем, работал на стройке всю жизнь. Вообще папа уникальный очень был человек. Он был репрессирован, 10 лет отсидел в сталинских лагерях. И когда освободился, собственно говоря, вот он закончил техникум строительный и потом работал на стройке, начиная от плотника и заканчивая главным инженером строительно-монтажного управления. Собственно говоря, он и вышел на пенсию вот с этой должности. Но у меня был двоюродный дядя, двоюродный брат папы, который преподавал на факультете журналистики в Ленинградском университете. И это была моя мечта. мне так хотелось туда, я уже какие-то стихи писал. Мне так хотелось на факультет журналистики, это было что-то такое, ну вот, я не знаю, такая вот яркая мечта. Но когда приехал в город Горький, как вы правильно сказали, сейчас он Нижний Новгород, тогда назывался город Горький, когда приехал мой двоюродный дядя, мы с ним пообщались, он сказал мне: слушай, ты хороший парень. Ну, я вижу, ты не глупый. А мы не часто общались, потому что он жил в Ленинграде и, собственно говоря, был профессором, преподавал в университете, а папа был сидельцем и работал на стройке. Ну, постепенно, так сказать, их отношения выстроились. И вот он приехал в гости, и первый раз мы начали с ним общаться, мне было лет 16 уже. Он мне говорит: ты неплохой парень, но понимаешь, какая беда. Я с фамилией Бирман. Тебе бы не советовал поступать в Ленинградский университет. 99%, что ты не поступишь. Даже если ты очень способный и очень талантливый. Каким-то образом, я очень много думал потом, по какой причине, вот несмотря на то, что папа 10 лет в сталинских лагерях, что я, собственно говоря, с бытовым антисемитизмом достаточно часто сталкивался, как-то из меня не получилось диссидента. Я закончил строительный институт, поработал на стройке, и потом я перешел на одно предприятие, которое занималось производством спортинвентаря, потому что там на должности главного инженера, я перешел на должность главного инженера, теоретически я мог получить квартиру. И тут вдруг случилась перестройка, и начались вот эти все кооперативные движения и так далее. И я, собственно говоря, нырнул в это кооперативное движение, потому что не видел другой перспективы. Мама с папой жили в небольшой двухкомнатной кооперативной квартире. Наши слушатели, я думаю, очень хорошо помнят, что такое кооперативы, каким потом и кровью они доставались. Вот. И какие у меня были перспективы? Ну, собственно, никаких. А я уже был женат, у меня была дочка. И, собственно говоря, вот я пошел в кооперативное движение. Мама очень-очень скептически смотрела на это и сказала: сынок, ну, ты глупый сделаешь, ты главным инженером работаешь на предприятии, это же скоро все закончится, все прикроют, опять всех обманут. Ну, вот юношеский максимализм, он, так сказать, звал вперед, в бой. Вот, собственно, я оказался так в предпринимательской сфере. И работая, развиваясь в предпринимательской сфере, через некий промежуток времени я понял две вещи. Одна из них – это то, что все-таки нужно базовое экономическое образование, потому что, собственно, тогда ник-ник. Ничего не было, мы шли на ощупь, да, что такое бизнес, мы не понимали. А уж, помню неприличное слово «маркетинг», мы узнали вообще много позже, что это такое, как этим пользоваться. Так вот, я пошел, поступил, благо у меня было первое высшее образование, поступил в Горьковский университет, он уже был Нижегородский университет имени Лобачевского, на факультет, экономический факультет по специальности менеджмент. Потому что вот эти управленческие навыки, они были необходимы. Это был первый момент. И второй момент, знаете, я понял в какой-то определенный, я даже помню этот день, был хороший солнечный день, я вышел из уже хорошей квартиры, которая была моей, уже, так сказать, шел, чтобы сесть в хороший автомобиль, который я к тому времени купил, увидел пожилого человека, который рылся в мусорном бачке, чтобы что-нибудь себе, так сказать, найти. И я подошел, дал каких-то денег, но главное не это. Главное то, что я отчетливо понял для себя, что если ты выстроил некий свой мирок, у тебя есть неплохая квартира, у тебя есть неплохая машина, то это не значит совсем, что ты себя защитил от тех проблем, которые вне этого мира. Например, не дай бог, что-то потребовалось, и вызвали скорую помощь, приехала скорая помощь или реанимационная помощь, а она не укомплектована, например, ни аппаратом искусственного дыхания, ни, там не всегда были в то время медикаменты, которые необходимы для того, чтобы первую помощь оказать. И вот это вот осознание, может быть, это чуть пафосно звучит, но поверьте мне, что именно так, оно привело меня не куда-то в высокие политические сферы, а именно в городскую думу, потому что городская дума, она занимается абсолютно главным, основным вопросом, это обеспечение, даже не обеспечение, а я бы сказал, подготовка правовых документов для обеспечения жизнедеятельности города. И вот это очень важный момент. И так как я избирался в городскую думу по одномандатному избирательному округу, а что это такое? Это примерно 50 тысяч человек, которые проживают вот в определенном районе города. И ты начинаешь ходить к ним во дворы, в подъезды, начинаешь с ними общаться. И ты им говоришь, вот я буду стараться вот это сделать, вот это. И ты, конечно, можешь им красиво рассказать. И, конечно, первый раз тебя могут выбрать, потому что ты, ну, собственно говоря, им нарисовал очень такую красивую картину, и что ты, собственно, их осчастливишь очень скоро. Но, поверьте, когда идешь второй раз с людьми встречаться и с ними разговаривать, и смотришь им в глаза, если ты ничего не сделал за те годы, когда они доверили тебе свои голоса, они тебя не изберут второй раз. И поверьте, уж точно не изберут в третий раз. Поэтому я изначально построил работу с желанием максимальную помощь оказать, потому что это то, что способствует формированию внешней среды, внешней среды, в которой я живу. И, к сожалению, к великому, да, это была моя, наверное, отчасти иллюзия, потому что формирование этой среды не решает общих вопросов. Потому что в итоге, поверьте, я, ну, так сказать, видел все развитие федеральной власти за последние 15 лет, и могу сказать, что, конечно, самостоятельность муниципалитетов уменьшается, полномочия им дают, с них начинают что-то, продолжают что-то спрашивать, а финансирование их уменьшается, возможности их уменьшаются. И должен сказать, что при сегодняшней структуре власти, конечно, на муниципальном уровне очень мало какие вопросы решаются, но даже те, которые удается решить, слава богу, что это так. Ну, например, у меня ежедневно работает общественная приемная моя на округе, и по пятницам там бесплатно консультации юриста. Это очень важно сейчас. И очень многие люди не имеют возможности заплатить деньги, а консультации нужны, первичные консультации юриста. Вот за год приемную посещает порядка 2000 человек. Я для себя посчитал, что даже если из этих 2000, 200 человек я чем-то помог, значит, уже все не зря. Ну вот как-то так.
Давайте немножко вернемся назад, потому что вот в годы перестройки, я уверен, да и вы, наверное, прекрасно знаете, что 90, наверное, ну, не знаю, 2, 3, 4, 5% всех вот этих кооперативов, ну, были, наверное, кооперативами рога и копыта, как написали Ильф и Петров в своем бессмертном романе. Но вот ваш кооператив изготовлял спортивные тренажеры для детей с нарушением опорно-двигательной системы. Я не думаю, что много вот тогда предпринимателей в это время занимались вот такой производственной деятельностью. Расскажите, пожалуйста, об этом. И я уверен, что как раз вот эта ваша деятельность и подвигла вас на защиту диссертации кандидата экономических наук по становлению и развитию малых предприятий.
Да, конечно, это был практически первый опыт в стране. Мы начали делать детские тренажеры для детей, и очень быстро к нам стали обращаться и частные лица, и клиники, где реабилитацию проходили дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Дети, которые страдают детским церебральным параличом, или у которых какие-то травмы, им необходима реабилитация. И мы так все, в общем-то, выдумывалось самими на ходу. И, слава богу, тогда, ну, может быть, не совсем слава богу, но вот в нашем случае, слава богу, не было какого-то лицензирования. Нам не нужно было специальную документацию для этих тренажеров изготавливать. Вот благодаря этому, я не говорю, что это хорошо, но в то время, благодаря этому, мы быстро продвинулись вперед, сделали несколько очень хороших моделей. И самое главное, что у нас на протяжении, если мне не изменяет память, порядка 5 лет, основным заказчиком на эти тренажеры была государственная структура, которой, вы будете смеяться, получала тогда за то, что она администрирует весь процесс отгрузки по всей, тогда еще по всему Советскому Союзу даже мы отгружали, а потом по всей России продукции. Вот за эту администрацию они брали 1.5% по договору безнальным перечислением денежных средств. Слово «откат» тогда не существовало. И, собственно, да, и мы отгружали, я вам скажу, достаточно прилично. Мы делали порядка порядка 3000 тренажеров этих в год. И то, что уже у нас заранее как бы был спланирован сбыт, потому что эта государственная структура, называлась она «Роскультторг», и она курировала, так сказать, весь спортинвентарь, в том числе и специализированный. Ее тогда она располагалась в Мытищах, в Подмосковье, огромная база была, куда собирались со всей страны, а потом либо они отправляли, либо мы сразу контейнерами отправляли по их разнарядке в города, где эта продукция требовалась. Конечно, это огромный опыт и логистики, и внутренних процессов на предприятии, и выстраивание управленческих схем. И, конечно, когда этот опыт был наработан, и предприятие стало развиваться, а потом от него отделилось следующее, второе направление. Мы занимались, и до сих пор существует фабрика, Нижегородская мебельная фабрика, которая выпускает мебель разную, в том числе и медицинского направления мебель. Мебель для школ, для детских садов. Вот. Это, конечно, огромный опыт. И, собственно говоря, мой профессор, который у нас вел основную специальность в университете, он меня спросил: ты не хочешь написать диссертацию? Ну, я совершенно не был готов. Я сказал, Федор Егорович Удалов, такой замечательный человек. Я говорю: Федор Егорович, ну, знаете, я как-то вот в диссертации и не думал об этом. Он говорит: слушай, ну, у тебя такой опыт, ты столько всего сделал, что это абсолютно интересно будет очень многим тем, кто пойдут и будут организовывать подобные предприятия. А учитывая, что это был примерно, наверное, 93-95 год, конечно, это было, ну, не было ничего, не было учебников. Мы учились, еще раз повторю, так сказать, тут на ощупь. И вот, собственно говоря, так, да, возникло. Никогда нигде я не считаю себя великим ученым. Есть у меня диплом кандидата экономических наук. Я защищался тоже в университете. Единственное, мне было приятно, что защита продолжалась вместо обычных 40-50 минут, почти 1.5 часа. Потому что комиссии было интересно пообщаться с человеком, который с нуля вот все это сделал, об этом написал и сейчас им рассказывает. Ну, я готов, естественно, был ответить на любой вопрос, который касается производственных процессов. Вот так примерно это выглядело.
Я бы хотел сказать вот о чем. 4 ноября, уже буквально через несколько дней, у нас в штате Нью-Йорк, куда относится и наш огромный великий город, и другие города, у нас очень большой штат, называется он Имперский штат. Штат Нью-Йорк. Вот состоятся выборы и в Конгресс штата, и будет новый губернатор, если выберут другого претендента, голосуют много людей на этот пост, и в Сенат, и в Конгресс штата, и не только штата, но и по муниципальным округам. И я хочу назвать несколько вот партий необычных. Ну, конечно, Демократическая партия, Республиканская партия, знают их все. Но вот я хочу назвать несколько партий, которые тоже выдвигают своих представителей. Это, например, партия мудрых, партия процветания, прогрессивная, равноправных женщин, жилье и работа, партия борцов за свободу личности, а также партии под необычным названием «Остановить общие стандарты», к общеобразовательным тестам в школах, груда мусора или свалка, это, ну, защита окружающей среды, чтобы убрать все свалки там возле школ, жилых домов. Так что это каждая из этих партий выдвигает своего представителя. Ну, это как-то вот узкие, маленькие направления этих партий, ну, очень важные. А вот как у вас на выборах вашу Думу, городскую думу, вот есть ли какие-нибудь такие узконаправленные партии или организации, которые тоже выставляют свои кандидатуры вот для того, чтобы помочь людям платить меньше за квартиру и там, чтобы они были защищены юридически. Вот расскажите об избирательной системе вашей губернии.
Да, смотрите, у нас избирательная система, она следующим образом формируется. Дума состоит на сегодняшний день, Дума Нижнего Новгорода, из 42 человек. Из них 28 человек выбраны по одномандатным округам, в том числе и я, и 14 человек выбраны по партийным. Партии, конечно, узкой направленности не проходят, как правило, в муниципальные думы. У нас есть, естественно, «Единая Россия», естественно, коммунистическая партия, ЛДПР Понимаете, я вообще скажу, почему вот я, так сказать, навскидку даже, может быть, какую-то партию забыл, да не обидятся они на меня. Я считаю, что на уровне муниципальном Дума должна формироваться по одномандатному кругу. И все депутаты должны быть избраны по одномандатному округу. Люди должны понимать, вот конкретный человек, который приходил в их двор, который приходил в их квартиру, в их подъезд, в школу, в детский сад, и он им что-то обещал. Вот у этого конкретного человека в конкретном месте есть приемная, куда они могут прийти, и если не застать его, ну, каждый день, конечно, депутат не может находиться в депутатской приемной, потому что я не сказал еще о том, что депутаты городской думы работают на неосвобожденной основе, то есть на общественных началах. И я не получаю зарплату, являюсь депутатом городской думы. И даже являюсь заместителем главы города, который курирует, как вы правильно отметили, предпринимательство и культуру, я тоже не получаю заработную плату. Это общественная должность. Вот. И поэтому он не может находиться, но он раз в месяц, два раза в месяц, три раза, все зависит от того, какое количество проблем возникает у избирателей. Они приходят к нему, они приходят, общаются, задают вопросы и могут с него спросить. Когда человек избирается по партийным спискам, люди проголосовали за партию, партия набрала столько-то голосов, и прошел некий человек по спискам этой партии. Во-первых, непонятно даже, а этот человек, он прошел по... У нас в городе там 8 районов, например, а по какому району города он прошел? А он будет исполнять свои обязанности и свою, так сказать, работу депутатскую, он будет... Как? И, как правило, к сожалению, это приходит к тому, что когда возникают какие-то вопросы, ну, достаточно технические, простые. Ну, вот смотрите, например, нужно расширить дорогу. Объективно нужно. Потому что пробки и люди, которые живут в домах вдоль дороги, задыхаются от этих выхлопных газов. Да? Но для того, чтобы расширить, нужно снести 18 деревьев, потому что краешком чуть-чуть эта дорога заденет парк. На этой же улице предполагается компенсационное озеленение, то есть высадить вместо 18 еще 80 деревьев, чтобы сделать небольшую аллею, где люди тоже могли бы гулять. Причем не прутики в землю воткнуть, у нас когда-то была такая практика, а посадить достаточно, так сказать, ну и, конечно, не уж огромного, так сказать, объемы, но высокие деревья, уже взрослые деревья. Технологии, слава богу, это существует. Так вот, в этот момент начинают некие партии, например, коммунистическая партия, например, либерально-демократическая партия, да, они очень любят в этот момент начинать говорить о том, что надо защитить людей, мы не дадим снести 18 деревьев. То есть, понимаете, носить деревья плохо. Если рассмотреть вопрос в комплексе, и понять, что вместо 18, я просто как пример мелкий привел, появится 80 деревьев, появится современная хорошая дорога, не будет пробок, это для тех же людей делается, которые живут в городе, они будут за это благодарны. Вот поэтому, а если бы это были депутаты по одномандатному округу, да, они бы пришли в этот район, посмотрели бы на этих людей, смотрели бы им в глаза. И вот если, например, это не произойдет, и по-прежнему останутся пробки, то пусть еще раз придут и снова им в глаза посмотрят. Поэтому у меня такое скептическое отношение к партиям. Кстати, еще одна партия представлена в городской думе в нашей, это «Справедливая Россия». То есть все крупные парламентские партии, они представлены небольшим разным, так сказать, количеством членов партии. Ну вот, и 28 одномандатников, это люди, которые, вот как я, избирались, собственно говоря, не по партийным спискам, а ходили по дворам, по домам, разговаривали с людьми. Вот так.
Спасибо. Вы, как вице-мэр и заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, курируете предпринимательскую деятельность и культуру. Расскажите, пожалуйста, вот об этом вашем, об этой вашей части работы.
Ну, смотрите, это сложилось как-то так, ну, само собой. Конечно, отчасти.
Потому что, я извиняюсь, вас перебиваю, предпринимательская деятельность и культура – это как-то на различных векторах. Вы согласитесь,
это
общего
кажется,
там не очень
кажется,
много.
Это кажется, Аркадий Маркович, на самом деле не так. Так вот, ну, во-первых, я благодарен моим коллегам, потому что у нас должность заместителя не глава администрации, а заместителя главы города. У нас система такова – глава города, он же мэр, глава администрации принимается на конкурсной основе по контракту и, собственно говоря, занимается текущей деятельностью и руководит исполнительной властью. А законодательная власть или представительный орган власти – это городская дума, и председатель городской думы является главой города. Вот. И как председатель городской думы, главу города, так и заместитель главы города, которым являюсь я, выбирают депутаты. То есть то, что меня выбрали и оказали такое доверие, конечно, очень приятно. Что касается предпринимательства, я долгие годы руковожу, у нас есть такая общественная организация, она называется «Опоры России». Это организация малого бизнеса. И очень многие предприниматели в России, я думаю, это не только российская беда, они не очень грамотны. В каком смысле не очень грамотны? Конечно, они умеют читать и писать, и у многих есть не только среднее, но и высшее образование, но происходят какие-то изменения, новые законы. Предприниматели начинают зажимать то проблемы с управлением внутренних дел, то с прокуратурой, то с антимонопольным кабинетом, то с Роспотребнадзором. Ну, то есть обычная российская такая система, когда кто-то хочет что-то получить и приходит к предпринимателю, начинает его, так сказать, запугивать в виде каких-то предписаний, я имею в виду официальные структуры, какие-то предписания пишут, пытаются какие-то с него штрафы получить. Вот «Опора» занимается защитой предпринимателей, она занимается тем, что у нас достаточно серьезная юридическая служба, и, собственно говоря, мы явились инициаторами института омбудсменства, который вот только начал работать в России. У нас в Нижегородской области тоже есть омбудсмен, это человек, который в соответствии с федеральным уже законом, мы общественная организация, он в соответствии с федеральным законом защищает права предпринимателей. Вот долгие годы я этим занимался, потому что на своей шкуре знаю, что такое, когда тебе, например, пришла налоговая инспекция и высосали из пальца то, что ты должен какие-то непонятные деньги, ты начинаешь изучать этот вопрос, погружаешься, и через суд, например, не единожды я выигрывал, так сказать, и мы в дальнейшем, наша организация выигрывала дела предпринимателей для того, чтобы им помочь. Ну вот, собственно говоря, поэтому и одно из направлений – это поддержка предпринимательства, культура. Ну, в силу того, что это происходило 3 года тому назад, когда меня избрали заместителем главы города. Я уже, как вы сегодня говорили, был достаточно известным литератором не только в Нижнем Новгороде, в общем-то, но и в России. И поэтому, конечно, вот нам было предложено и поручено направление культуры. В чем между ними связь? Понимаете, у нас, и опять, я думаю, что не только в России это происходит, но в России особенно, особенно в провинциальных городах. Все-таки Нижний Новгород – большой город, мы любим себя называть третьей столицей России. Но на самом деле, конечно, он все равно провинциальный город. Не надо забывать, что он еще был до 2000 года закрытым городом. И благодаря тогдашнему губернатору Борису Ефимовичу Немцову, собственно, он и стал открытым городом. Поэтому, конечно, город провинциальный. Но всегда, когда идет развитие чего-то нового, а ведь культурная составляющая города, ну, например, если говорить о театральной жизни, это ведь не здание театров, кое у нас в полном, так сказать, наборе. Драматический театр, театр комедии, кукольный театр очень хороший. Есть еще небольшие театры, которые сформировались из самодеятельных коллективов, ставших потом профессиональными. Но для того, чтобы театр развивался, жил, необходимы яркие режиссеры, которые будут делать постановки. Необходимы приглашенные актеры, которые не всегда вырастают в рамках Нижнего Новгорода, хотя у нас очень хорошее театральное училище имени Евгения Александровича Евстигнеева. Евстигнеев, кстати, нижегородец. Вот. И, понимаете, каким образом? Из бюджета города финансирование всегда. Где взять деньги? Конечно, привлечение предпринимателей. Ну, например, вот наша организация «Опора России», общественная организация, она уже в течение 11 лет финансирует фестиваль имени Евгения Александровича Евстигнеева. Это фестиваль актеров. Он предельно демократичный, самый демократичный в России. Объясню почему. Потому что актер сам может заявить себя на лауреатство, а голосуют двумя путями. Во-первых, есть, конечно же, профессиональный жюри, но все-таки главным жюри и главным ценителем является зритель. Когда проходит фестиваль, каждому зрителю, который пришел на спектакль, где играет актер, заявивший себя, или он себя заявил, или коллектив его заявил на лауреатство, они смотрят спектакль, и когда выходят, они голосуют. Зритель голосует, стоят урны, они опечатаны. Вот поверьте, все по-честному, потому что мы очень четко ставили эту систему, совершенно не хотелось сделать некий фестиваль, где по знакомству или, не дай бог, за деньги раздается лауреатство. А учитывая, что это фестиваль нижегородский, то есть он не имеет статуса всероссийского, но он наш такой, он всеми любим в Нижнем Новгороде, и очень многим актерам он дал второе дыхание. Одна из актрис драматического театра, когда получала, по-моему, на втором фестивале, она стала лауреатом, а приз у нас очень интересный, знаете какой? Такой на небольшом постаменте из камня, такой кипятильник, сделан из меди большой, потому что актеры советские, обычно, когда уезжали в командировки, особенно в заграничные, они брали обязательно с собой кипятильник, чтобы экономить деньги, копейки валютные, и варили в гостиницах, значит, супчики себе, там чай кипятили и так далее. Вот такой кипятильник на постаменте, это такой лауреатский знак, такой приз, ну и небольшая денежная премия. Поэтому вот это все связано. Мы приглашаем, например, режиссеров, которые ставят. Вот, между прочим, очень неплохие спектакли в драматическом театре поставил Роман Григорьевич Виктюк. Мы много общаемся с ним. Приезжают актеры, приглашенные. У нас один из нижегородских актеров, который заканчивал наше театральное училище, это Александр Васильевич Панкратов-Черный. Тоже мы в добрых товарищеских отношениях. Вот он периодически приезжает, поддерживает, подпитывает тем самым актерскую среду, театральную среду и привлекает, кстати, зрителя. Потому что если некий даже гениальный, но неизвестный еще пока режиссер поставил спектакль, то, конечно, в силу понятных причин придет меньшее количество людей, чем, например, на спектакль, который поставил, допустим, Роман Григорьевич Виктюк, Ким Брейкбург. У нас достаточно интересные режиссеры работали. И очень много еще. Например, есть такая простая вещь, вот совершенно недавно я инициировал, мы долго над этим работали и приняли положение об увековечении памяти нижегородцев. То есть каким образом вообще сделать, чтобы можно было мемориальную доску повесить, чтобы она не появлялась непонятно кому. Мы создали большой общественный совет, куда пригласили деятелей культуры. То есть я всегда стараюсь, чтобы вот это все происходило максимально прозрачно, открыто. И тогда, на мой взгляд, будет польза.
Давайте теперь поговорим. Радиослушатели Надежды попросили бы вас прочитать несколько своих стихотворений.
Ну, давайте прочту несколько стихотворений. Может быть, что-нибудь про несколько. Я прочту несколько из разных книг, из разных таких настроений, что ли, да? Ну, давайте, например, про дождь есть несколько стихов. «И дождь смывает все следы. А в равновесии случайном вдруг открываются мне тайны и распускаются цветы. Их аромат меня пьянит и снова возвращает веру, что на границе передела. Ошибки, страхи, заблуждения смывает дождь одним движением. И появляются на черном зеркале воды свет фонаря. Твои нечеткие следы хранит земля. Свет листопада золотит аллеи ствол. И сердце бережно хранит любви укол. Дождь моросит, и нет зонта, и нет тебя. То, что просеяло сто сит, храню, любя. То, что прошло, и что, увы, едва дыша, на черном зеркале воды хранит душа. Вот, кстати, стихотворение написанное у меня, да, тоже дождь пошел, я впервые увидел океан, у меня были какие-то такие яркие впечатления. Дождь. Океан прогнал людей. На пляже мокрых полотенец остались только чьи-то тени. К великой радости моей. Дочь прекратил пустую речь, пустое доброе злословие. Вода участлива, с любовью, заставит дома всех залечь. И поболтать под крепкий чай, хотя здесь больше любят кофе, и вспомнить о заветном штофе, и рюмку выпить невзначай. Под шум тропических дождей приснится мне тот лес и речка, пчела, неистовый кузнечик и лица всех врагов, друзей. Ну вот, вот еще про море, наверное. Я утром посмотрел в окно, там море, и солнце радует давно, а вскоре обнимет ласково волна, качая, и жизнь становится полна до края. В другой стране чужой уют, а стены легко забудут и сотрут измены. Мечта о море за окном банальна, мы круглый год в зиме живем, нормально, а тут запахло вдруг дождем, и занавески мы открывая чудо ждем. По-детски. И утром я смотрю в окно, мечтая, как мы с тобой вдвоем, и в шепот волны, что тысяч веков все помнит. Ну вот, может быть, еще, да? След на песке — остаток отражения твоей души. И волны в повторении движения шуршат, шуршит песок, песчинки протирая, который век. И я бегу по пене края закрытых век. Ресницы моря в зеленой туши, а в непокой дельфинным криком стремятся души одна к другой. След на песке пропал, но снова в который раз мне дарит море свои оковы зеленых глаз. За горизонтом я точно знаю, есть та страна, где ждешь меня ты, всегда мечтая, всегда одна. Ночью город пахнет нежностью, недосказанностью слов, легкой ласковой небрежностью несбывающихся снов, сигаретным дымом вьющимся из окошек черных дыр, храпом весело несущимся из зашторенных квартир. Город ночью пахнет радостью чьих-то встретившихся рук и прощением чьих-то слабостей и предчувствием разлук, ненавистную бессонницей в ожидании зари и, конечно, как и водится, жарким запахом любви. Ну, вот я хотел бы еще... У меня есть несколько стихотворений, их немного. Они посвящены моему папе, его памяти. Папы нет уже 14 лет. Вот, и, пожалуй, вот пару стихотворений, посвященных папе, я прочту. По облакам, как по парному молоку, скользит душа. Пью осторожно, по глотку, едва дыша. И ожидаю не спеша заветной встречи, которой, наверное, жду вечность. На облаках нет ни дорог, ни фонарей. Есть только знания, кто дорог. И скорей в проемы незакрывшихся дверей вхожу с желанием встречи, которую, наверное, жду вечность. Он научил меня бродить по облакам. Там нет конвоя. И волю не давать слезам. Побеспокою его я глупостью, седою головою. И тем, что не готовлюсь к встрече, которую, наверное, жду вечность. Здравствуй, я к тебе приехал, папа. Не серчай, что не был так давно. Еле дружно опустили лапы. Так чудесно, тихо и светло. Я опять запутался в понятиях. И тебя, наверное, подвожу. Забываюсь я в чужих объятиях. Хоть за это всех друзей слежу. Ты, я знаю, сам покуролесил. Бедом не давал себя согнуть. Был ты остроумен, легок, весел. А устал, ушел в далекий путь. И тебе, дружище, я скучаю. Не хватает мудрых тихих слов, крепкого заваренного чаю, толкований непонятных снов. А тебе как спится, мой хороший? Кто там шутки слушает твои? Снег, зима, поземка и пороша заглушают речь из-под земли. Ну, что еще? Еще вот есть стихотворение. Так случилось в моей жизни, что я второй раз женат, и у меня 2,5 года тому назад родился сын. И вот об этом чувстве, об этой, наверное, любви поздней много сказано. У меня вот такое есть стихотворение. Осенняя любовь наполнена туманом, дождями за окном и грустью утром. Последнюю главу последнего романа читаю не спеша, читаю по слогам. Опавшие листва, высокое давление, запавшие глаза, бессонница, каприз. К финалу подошло 2-е отделение концерта, где я сам продюсер и артист. Осенняя любовь, иллюзия надежды, то нежность до краев, то сладкая тоска, застывшая душа, без сброшенной одежды, ждет мел своей судьбы, как школьная доска. Вдруг стертые слова становятся родными, а запахи дождя напомнят океан, и сложатся года, твое простое имя. Осенняя любовь, все за тебя отдам.
Ну, прекрасные стихи. Напомню радиослушателям радиостанции «Надежды», крупнейшей радиостанции в Соединенных Штатах Америки, что в эфире сегодня российский политик и поэт Дмитрий Петрович Бирман. Дмитрий Петрович, вы лауреат многих международных и национальных литературных премий. Вот, например, лауреат международного поэтического конкурса имени замечательного русского поэта Николая Рубцова. А чем вам близок этот замечательный поэт? И вот как-то считаете ли вы, что его творчество оказало на вас какое-то влияние, раз вы участвовали в этом конкурсе?
Вы знаете, ну, на самом деле, есть несколько поэтов и писателей, оказавших влияние на мое творчество, и их вот перечень или их постамент, так правильнее сказать, это великие поэты, он достаточно может показаться таким... странным подбором, да, то есть для меня кумиром всегда были Есенин, Высоцкий и Бродский. А Рубцов мне близок очень простым языком, не в смысле языком, который упрощен, а простым языком, когда образы передаются не высоким штилем, не некой цепочкой сложной для людей все-таки, которые должны быть интеллектуально готовы воспринимать эти строки, ну, например, как у Бродского. А вот такие вот, да, там, как в известной песне на его стихи «Я буду долго гнать велосипед, в густых лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет той женщине, которую любит». Просто очень. Но видеоряд перед глазами возникает этого луга, этих цветов, этот велосипед, эта дорожка, да, вот эти запахи. А вот передача неких образов через достаточно простой язык, мне кажется, не упрощением, а мне кажется, вот неким продвижением поэтического творчества, потому что, я опять думаю, не только в России это беда, стихи очень мало читают. А когда меня принимали в пен-клуб, а я был первым из Нижегородской области поэтом которого, и литератором которого приняли в российское отделение пен-клуба. Там сидели великие, так сказать, в комиссии в этой, да, там была Римма Казакова покойная уже, там была Белла Ахмадулина покойная уже, там был, слава богу, здравствующий Андрей Битов, который является председателем, российского отделения пен-клуба. Так вот, когда меня спросила, да, меня спросили, я не помню, кто спросил из них, а скажите, Дмитрий, а вот у вас ваш сборник стихов вышел большим экземпляром? Я говорю, да вы знаете, нет, очень маленький экземпляр, очень маленький тираж, 5000. Ахмадулина посмотрела на меня и говорит, деточка, мое избранное вышло на всю Россию 4000 экземпляров. Очень плохо читают стихи. И вот, на мой взгляд, вот это некая, в хорошем смысле слова, популяризация, это попытка продвижения, попытка дать людям посыл задуматься над образами, над словом, и от этого прийти, может быть, к переосмыслению каких-то вещей в своей жизни, в своей судьбе. Ну, мне кажется, вот это очень важно. Это очень важно. Вот, поэтому Рубцов, поэтому, конечно, глубокое уважение и восхищение его творчеством. Ну что, может быть, я еще прочту небольшой рассказ?
Конечно, конечно, ждем.
Небольшой рассказ, да, потому что, вот я еще раз говорю, вот я сейчас нахожусь в Майами, здесь недалеко Куба, и вот я вспомнил, у меня есть один рассказ, он называется «Запах свободы». Вы поймете, как это связано. «Запах свободы». Я влюбился сразу и навсегда. Она была на год старше, училась в 10 классе. И за то, чтобы носить ее портфель, сложились главные мачо, правда, тогда это слово никто не знал, нашей школы. Каждое утро я прибегал в школу за час до начала уроков, вставал в угол недалеко от входной двери и ждал. Суетилась малышня, носились пятиклассники, входили серьезные деловые старшеклассники, но я не видел ни их, ни моих одноклассников, которые, посмеиваясь, хлопали меня по плечу. Я ждал. Она появлялась в белом сверкающем облаке. Оно светилось и пахло. Это был запах чуда. Чудо звали Инна. После того, как она проплывала мимо меня, я погружался в глубокие раздумья. Как и главное, чем я мог заинтересовать ее? Я среднестатистический ученик, не отличник, не спортсмен. В общем, через месяц мучений меня осенило. Я должен сразить ее наповал тем, как я буду одет, и главное, как я буду пахнуть. С одеждой решилось само собой. Старинный папин друг, дядя Веня, привез из командировки на Кубу. О, как же тогда это было круто! Удивительно модные вельветовые брюки. Они были последним западным шиком. Широкие темно-синие желтые полоски чередовались, создавая атмосферу солнца и океана. Я тут же примерил их и упросил маму немедленно подогнуть их по моему росту. Теперь осталось придумать, чем я буду пахнуть. Выбор был не очень большим. Одеколоны тройной и шипр я отмыл сразу. А Саша мне был не в карману. Собственно, выбирать больше было не с чем. Еще немного помучившись, я уговорил папу позвонить дяде Вене и спросить, нет ли у него какого-нибудь волшебного запаха. В результате я стал обладателем крошечной пробирочки, которую мне с улыбкой вручил дядя Веня и сказал, что это самый модный кубинский запах. Я летел домой на крыльях любви, который теперь тоже наверняка станет взаимной, зажав в кулаке волшебный эликсир счастья. Мой триумф был назначен на 20 мая. Ранним солнечным утром я принял душ, впервые побрился папиным станком с бритвой Нева, одел бесконечно модные вельветовые брюки в сине-желтую полоску, белую рубашку на выпуск, папины белые парусиновые туфли на два размера больше моего, полил из коробы из пробирочки расчесанные на идеальный пробор волосы дурманящим запахом острова свободы и двинулся в школу уверенным шагом победителя с гордо поднятой головой. Надо сказать, что в нашем микрорайоне на окраине города люди не очень привыкли видеть с утра экзотических персонажей, которые вышагивают в самой модной одежде и пахнут самыми модными запахами. Сначала я относил их удивленные взгляды к тому, что они были поражены тем, как же я все-таки красив. Потом, когда шедшая мимо бабушка сплюнула и перекрестилась, насторожился. О, как я запомнил 20 мая, конец учебного года в 9 классе. В тот день дежурной по школе была завуч по воспитательной части Агнесса Павловна Бельдюкова. Она первая увидела меня, когда я взлетел на школьное крыльцо и уверенно распахнул входную дверь. Она схватила меня за руку, быстро зажала в углу входного холла, том самом, из которого я любовался Инной, и прошипела. «Ты что, в пижаме в храм знаний приперся? Совсем с ума сошел?» Здесь надо сказать, я, конечно, представлял, что такое пижама, но у меня ее никогда не было. А спал я, как все нормальные люди в нашем микрорайоне, в трусах и майке. Агнес Павловна, я дядя Веня Куба выдавливал я из себя в полном ступоре. Да ты еще и накурился с утра. Дышать нечем, вдруг взвелась Агнес Павловна. Вон из школы, чтобы вечером с родителями пришел. Откуда же? Ну откуда я мог знать, что запах острова свободы – это запах моря, солнца и сигар? Прошло 2 раза по столько лет, сколько мне было тогда. Я был во многих странах, покупал одежду в бутиках, а на полочке в ванной комнате у меня неплохая коллекция мужских ароматов. Инна, моя любовь, к счастью, не видевшая моего позора, уехала в Москву, поступила в институт и навсегда исчезла из нашего микрорайона. Река времени все унесла, выровняла и стерла. Вот только я никогда в жизни не надевал пижаму и терпеть не могу запаха сигар. Вот такой рассказ.
Спасибо большое. У нас осталось, к сожалению, только 4 минуты до окончания передачи. Время летит очень быстро. Я бы хотел сказать вот что. Америка и Россия – великие страны. И я думаю, отношения между ними, если на уровне там правительств, даже не всегда хорошие, все равно никуда мы друг от друга не денемся. Здесь живет более 8.5 миллионов русскоязычных, и связи должны быть очень хорошие на уровне культуры, на уровне экономики, народной дипломатии. Вот, например, один маленький пример. Как вы знаете, Нобелевский лауреат, великий поэт Бродский, он жил в Нью-Йорке, и он добился, внес предложение, и это его предложение было принято, о том, что в нью-йоркском метро, в вагонах метро, оно называется у нас Subway, висят большие-большие постеры с самыми великими стихами из литературной цивилизации, которые написали многие-многие великие стихи, когда протяженность наших веток очень большая, и люди едут и полчаса, и 40 минут, и час, и полтора, то они смотрят на эти постеры, и после этого, наверное, уже наизусть знают эти великие строки многих поэтов. Может быть, это сделать и у вас в Нижнем Новгороде, у вас метро есть, Дмитрий Петрович?
Да, есть метро у нас. Спасибо за идею, отличная, шикарная идея. Я, к сожалению, не знал, я был один раз всего в Нью-Йорке, не был в Нью-Йоркской подземке. Здорово. Это здорово.
Недавно у нас была церемония открытия улицы, то есть присвоили улицы 63-й драйв,
это
улицы, на которой жил еще один классик, Сергей Довлатов. Назвали его именем улицу, на которой он жил, и на доме, где он жил, повесит мемориальную доску. Это тоже, по-моему, здорово. Вообще, многие крупнейшие российские литераторы жили, творили, работали у нас. В Нью-Йорке работал и преподавал в Квинс колледже Евгений Евтушенко. В Калифорнии жил, работал, был профессором славистики Юрий Дружников. Кстати, вы назвали Риму Казакову. Я с ней очень дружил. Она была членом коллегии моей Русской Америки до кончины безвременной. Я горжусь, что последнее интервью, когда она приехала в Нью-Йорк, незадолго до смерти, она дала именно моей газете, и у меня была напечатана ее подборка. Это была первая публикация стихов об Америке. Мир ее праху, мир ее памяти. К сожалению, осталась 1 минута. Что бы вы пожелали слушателям нашей радиостанции и читателям газеты «Русская Америка»?
Вы знаете, я пожелал бы, чтобы они видели в тех людей, которые приезжают из России, друзей. Потому что, что бы ни происходило на уровне правительств, между людьми всегда есть только человеческие отношения, и в первую очередь человеческие отношения. Вот эти человеческие отношения, они останутся всегда. Правительства меняются. И я хочу, чтобы люди, которые живут здесь, и люди, которые живут в России, дружили, общались, участвовали вот в таких передачах, общались через творчество. И я думаю, это единственное правильное направление. Не через экономику, через творчество, через стихи, через литературу, через понимание души.
Спасибо. Напомню радиослушателям, что в эфире «Надежды» был известный российский политик и поэт Дмитрий Бирман. До новых встреч! Я думаю, это не последняя наша встреча в эфире крупнейшей русскоязычной радиостанции «Надежда». Всех вам благ, до свидания.
До свидания.